Алексей, как нам не повезло. Мы едем в новогоднюю ночь, а на столе кроме чая ничего нет.
Но у нас новогодний подарок.
Какой?
С нами снова едет Сергей Вялов. И мы сейчас узнаем у него...
Можно ли пить?
Можно ли пить? Что полезно пить? Что полезнее всего пить? И как правильно пить? В Новый год и не только. Вообще в течение...
Ну, я понимаю, Сергей
гастроэнтеролог. Вообще в течение жизни. Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и специалист по тому, что люди делают с собой правильно и что делают неправильно, и к чему, может быть, надо стремиться.
Да. И чего избегать.
Значит, что лучше пить, крепкое или некрепкое? Много некрепкого или мало крепкого?
Как раньше говорили, из мелкой посуды на свои. Да, но под присмотром врача можно.
Это как это? Это как это? Я что должен? Звонить доктору каждый раз, когда я 50 грамм
себе наливаю? Конечно, а что, вы один будете пить?
Нет.
Приглашай доктора.
Вот и звоните. Да, тогда нормально.
Значит, алкоголь нам вообще нужен?
Ну, нет.
Не нужен.
Нет? Ну, не нужен. Нет. Белки нужны, жиры нужны, углеводы нужны.
Нет, ребята, эволюция говорит, что если рука тянется к чему-то, то это нужно.
Вот мне тоже так кажется. Смотрите, во всех культурах чего-нибудь дободяжат, бродяжат.
Ну, не обязательно
алкоголь. Что-нибудь делают.
Где-то что-то...
Как это?
Ну, индейцы курили, да.
Или какие-то ели там.
Ели какие-то.
Да.
Ну, давайте на алкоголе сконцентрируемся.
Ну, хорошо.
Все-таки много где делают алкоголь из всего подручного. Ну, почти везде. Вот индейцы не делали в Северной Америке.
Да.
Вот. То есть это как бы нужно? Если алкоголь делают, значит, кому-нибудь нужно?
Точно, да. Ну, наверное, его ценят за эффект, который он создает с точки зрения сознания. И состояние опьянения. Для этого же пьют. Не ради вкуса ведь.
Ну, как сказать? Я бы не сказал. Есть вкусное, есть.
Испорченной цивилизацией, конечно.
Ну, вот безалкогольное вино, например.
Ну,
или безалкогольное шампанское.
Ну, вы знаете, появились безалкогольные пивы, которые, почти приемлемы.
Но они-то появились, чтобы их можно было рекламировать.
Нет, иногда делают. Да, это правда, но иногда делают безалкогольное пиво, которое, иногда человеку там, например, за рубль садится, и все, а пиво утоляет жажду. Вот, например, верно ли? Вот давайте простой вопрос.
Давайте.
Тем более начнем с низкого градуса.
И будем повышать.
А будем повышать градус. В процессе вы потом скажете, что правильно повышать градус или правильно понижать градус.
Тогда начнем с воды.
Воду мы уже прошли, когда вы с вами в прошлый раз в купе ехали. Вопрос
следующий
закрыт.
Градус — это 0,5.
Это кефир.
Кефир, яблочный сок. Да.
А, там это 0,5,
тоже,
да?
Есть. Да. Квас, камбуча.
А это что?
Это чайный гриб.
Чайный гриб.
Становится популярным.
Чайные грибы были. Да, помню, из банки наливали.
Он тоже алкогольный. Они сейчас называются камбуча.
Да, они сейчас называются камбуча. Там 0,5% алкоголя.
То есть это способ приучить детей к правильному употреблению алкоголя.
Наверное, да. Да, чтобы он был газированный, дальше перейти на пиво и на повышение градуса.
Теперь есть пиво. Верно ли, что пиво из-за каких-то своих свойств, из-за солода, из-за чего-то, может быть, из-за алкоголя, быстрее всего клетки насыщаются водой, когда мне нужно, вот реально хочется пить, то, что я на жаргоне называю, наверное, неправильным словом, обезвоживание организма, то вот пиво именно утоляет жажду лучше всего.
Немножко другой контекст.
Давайте.
Газированное лучше всего утоляет жажду.
Ого.
Чтобы газированные мы не взяли, это создает ощущения в полости рта, которые воспринимаются интуитивно как утоление жажды. И поэтому, когда мы пьем просто воду в жару, нам невкусно. А когда мы пьем газировку, кажется, что что-то там остается, и жажды уже нет.
Интересно, а физика в этом есть какая-нибудь?
Есть.
Площадь поверхности больше, когда пузырьки?
Я думаю, что углекислота.
Углекислота.
И воздействие на рецепторы. Здесь может быть и физика, и немножко химия.
Может быть и пленка.
Да. Может быть, поверхностное натяжение меняется у жидкости, она хуже смывается.
Остается.
Помню рекламы знаменитого пива начала. Знаменитого пива на одном из островов европейских. Начало 20 века, вот такое-то секое-то пиво полезно для вашего здоровья.
Ну, в целом, если мы говорим про обезвоживание, то, пожалуй, что да. При обезвоживании любая жидкость полезна.
Да.
Но пиво в особенности, оно даже для науки полезно.
Ага.
Ну, трапест. У нас же есть такой прецедент, когда пивная компания спонсировала строительство телескопа на котором открыли совершенно замечательный... Ну, в чем взят? Нет.
Благодарность.
А теперь эта система планет, открытая на этом телескопе, называется Трапист-1. Замечательная планетная система. Спасибо пиву. Видишь, полезное пиво.
Пиво пока не спонсирует гастроэнтерологов, как мы не стараемся. Хотя проводили исследования, которые показывали, что пиво положительно влияет на микрофлору в кишечнике, например.
Вот так.
Да, увеличивает ассортимент и разнообразие бактерий. Причем неважно, алкогольные или безалкогольные. Были на разных крепостях проведены исследования, и оказалось, что какой бы вариант пива ни был, 0, 3,5 и 4,5 градуса,
да?
Объемных процентов.
Ну, это объемный процент.
Ну, градусов.
Да.
Значит, оно положительно влияет на разнообразие микрофлоры. Это очень хорошо. Ну, в случае, если человек здоровый.
Ну, и не злоупотреблять.
А мы понимаем, как влияет?
Да, увеличивает разнообразие микробов.
То есть, оно приносит, что ли, с собой?
Создает условия.
А вот, оно создает условия. Для их размножения, да?
Да, и питательную среду, и благотворно влияет.
Микробы любят пиво.
Да, очень.
Окей.
И растут, как на дрожжах.
Микробы любят пиво, поэтому я люблю пиво, потому что мне хорошо, когда моим микробам, когда моим хорошим микробам хорошо.
Алкоголь просто одурманивает ваше сознание. Да, проблема пива в том, что его не пьют в небольших количествах.
Ну, это довольно дурацкое занятие.
Ну,
пиво вот такими глоточками.
Ну, смотрите, ну какой обычный объем? Ну, давайте возьмем распространенный какой-нибудь бар, зайдем туда и посмотрим.
Сейчас
2 по 0,5 точно.
0,5. Ну да, да. Но сейчас хитрые люди переходят на
0,45.
0,45.
Ну, 3.
Ну,
полтора литра.
3. Ну, хорошо, литр пива. Литр пива выпьет
это
нормально.
Минимум,
вообще
да?
Минимум.
Литр
да.
Минимум.
Да. Да.
Обычно
да.
Полтора.
Да.
Ну, может, и до 2 дойдет.
Может.
Это
да.
Много. Это
очень. Много.
Да.
Воды-то столько не пьем. Вот выпить 2 литра воды.
И
человек потом приходит и говорит: слушай, доктор, я не могу пить воду.
Да.
Ну, у меня жидкость не влезает.
Нет, подождите.
Пиво. И говоришь, ну, 2, да, нормально.
Нет, а как это работает? Действительно, 2 литра воды в меня не влезут.
Но она же не газированная. Газированная же лучше. А тем более пиво ты под разговорчик и под это дело маленькими глоточками, и хорошо. Да и вода также зайдет.
Так, я
хочу... И пиво вкус еще имеет. Там, а у одного такой вкус, у другого другой вкус. Слушай, да и потом еще и закусочка появляется.
Я предвзят, но я, конечно, у меня такая шкала в голове такая графа. Я ставлю плюсик. Пиво я ставлю плюсик.
Давайте сразу за что?
За все, что вы сказали.
За микробов.
Плюсик за микробов.
За микробов. За
удаление жажды.
За социализацию.
За женские половые гормоны, фитоэстрогены, которые помогают восстановить цикл у женщины и вообще.
Пиво.
Да.
То, что из пива,
да?
Да.
Да.
Как здорово.
Очень интересно, да.
Да.
А минус можем поставить за объем.
А, лишняя жидкость, да?
И разовая порция.
А, окей.
Мы же, вы его выпьете за сколько? Ну, за полчаса вы точно выпьете.
Да, конечно.
Это будет растягивать желудок.
Растягивать желудок.
Оно не выйдет мгновенно, хотя жидкость быстрее покидает желудок. Все равно это будет очень много.
Понятно.
А минус поставим за то, что оно стимулирует воспаление. Опа. Если в организме есть воспаление.
Да. Да. А мы не знали. Да.
Да,
а что вы сразу не сказали?
Кроме просто воспаления?
Да.
Ну, а если у тебя нет воспаления, почему нет? Почему не пиво? Но если оно есть, тогда уже да. Или, например, микробы. Да, это же с одной стороны плюс, но с другой стороны и минус. Вот, например, старый советский кожно-венерологический диспансер.
Так.
Надеюсь, никто там не бывал. Ну, я ввиду специфики своей деятельности знаю разные истории. Например, когда раньше лечили гонорею, и были не очень точные анализы. Ну, то есть нельзя было взять мазок и сказать, что там вот вообще нет этого гонокока. Ну, может быть, там 2 гонокока и оставалось, этого достаточно, чтобы возобновилась инфекция. Что делали? Просили пациента взять с собой бутылочку пива, прийти в КВД, бабахнуть ее, и сделать мазок. И если там оставался хотя бы один живучий гонокок...
Он начинал размножаться.
Мы сразу это видели и продолжали лечение без остановки.
То есть это пиво действительно среда для размножения, причем все
и
так быстро происходит.
И для воспаления.
И для воспаления
да.
Тоже. То есть кто... Для всех. Для хороших размножений,
для
плохих размножений.
Универсальное.
Да, интересная штука пива. Значит, крепкое пиво — это оксюморон или вам все равно?
Крепкое пиво.
Ну,
бывает?
Пиво, понимаете, ну, все-таки, вы сказали, у пива там... Нет, ну, есть пиво, есть там, да, в некоторых странах есть любители пива по 8 градусов,
да.
По 10 градусов, есть 12, это что-то безумное, с моей точки зрения, но некоторым нравится.
Оно варится на одной и той же базе.
Ага.
База идентична.
Ага.
Будь то темное, стаут, лагер, да. Что-то еще. добавляется примерно 10% другого зерна,
угу.
которое создает цвет и вкусовые характеристики. База идентичная.
Угу.
Вопрос, сколько сахара туда закинули, чтобы больше крепси появилось.
Чтобы больше крепси. Сахар да. дает им больше размножаться, да. и да. в какой момент этот процесс прерывается, да?
Когда сахар заканчивается.
Угу. Да.
Да. Тогда и процесс прерывается. Сколько сахара насыпали? Ну, в виде солода и компонентов. Столько и будет крепости.
Угу. Глупо спрашивать, какое пиво самое полезное? Вы, конечно, скажете, безалкогольное. В смысле, количество градусов.
Скорее, да.
Скорее, да?
Скорее, да. Скорее, безалкогольное. Любой алкоголь вреден? В принципе. Вопрос количества.
Вот и поговорили.
Расходимся. Расходимся. Да, все, да. расходимся. Все. Да.
Почему? Одни люди почти не замечают последствий праздничных застолий, а у других появляется лишний вес, тяжесть и скачки сахара. Почему кто-то может ограничиться бокалом вина, а для кого-то алкоголь становится серьезной проблемой?
Эти различия давно изучают ученые. Одни связывают их с образом жизни, питанием и привычками, другие – с генетическими факторами.
В нашей ДНК хранится огромный массив информации о работе организма. Если его расшифровать, то можно найти ответы на многие вопросы.
Распутать ДНК поможет тест «Генетический паспорт» от компании Genentech. Он раскроет особенности происхождения, расскажет о рисках заболеваний, о непереносимости некоторых продуктов и об особенностях метаболизма.
По результатам теста вы узнаете о предрасположенности к 187 заболеваниям и получите не только подробный отчет по здоровью, но и готовые рекомендации по профилактике рисков.
Также тест покажет, для каких препаратов существует повышенный риск побочных эффектов, а какие из них могут оказаться менее эффективны. В стоимость теста входит консультация с врачом-генетиком, который поможет разложить результаты по полочкам.
ДНК-тест можно сдать дома. Достаточно образца слюны. Точность результатов более 99,9%.
Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код и заказывайте свой генетический паспорт. По промокоду «Вселенная» скидка 66%. Такой вот миф известный. Значит, там один бокал вина в день продлевает, что ли, жизнь на, то ли на 3 месяца, то ли на тому, кто это делает. Так в среднем, статистически. А там даже была шутка, что а второй бокал уже забирает это обратно, и никаких трех месяцев нет. Получается, что эффект тот же, пить, не пить совсем или пить два бокала. Но насколько приятнее с двумя бокалами вина. Это такая шутка, но насчет этого мифа, что один бокал вина в день, ничего кроме пользы.
И какого вина не имеет значения?
Не имеет.
Красного?
Не имеет.
Которая выводит радиацию. Ну, много мифов раз.
Придется делить это на части.
Давай.
Значит, одна часть – это все-таки алкоголь. Потому что у алкоголя одни свойства. Другая часть – это танины, которые есть в красном вине. У них совсем другие свойства. Но их нет в белом вине.
Угу.
И в этом появляется разница. Поэтому, когда мы говорим про красное вино, которое содержит танины, они не вино в целом, а именно вот эта составная часть способна оказывать положительное действие. И при сахарном диабете, и при сердечно-сосудистых заболеваниях, и при разных других нарушениях, связанных с обменом веществ. Но их мало. Проще собрать это все, сделать из них таблетку и выпить.
Вот я и подумал, да, в чем тут вино?
Так и делают. Они обычно так и делают. Да? Да.
Она как называется?
Без брендов.
Окей.
Да, давайте не будем рекламировать. Ну, в общем, есть такие таблетки.
Да.
Вот. А когда мы пьем это в виде вина, мы получаем больше алкоголя, чем вот этих полезных танинов. И получается, что как будто бы вред перевешивает.
Угу.
Как будто бы вред перевешивает.
Как будто бы или перевешивает?
Ну, точно никто не взвешивал. Да, но в целом мы ориентируемся обычно на этанол. Это же ключевая составляющая.
Да.
Да, и если мы говорим про этанол, то здесь вопрос какой? Количество. И мы опять упираемся в эту историю. Мы выбираем вино или пиво, или крепкий алкоголь. Качественная характеристика, а количество упускаем. Ну, то есть, что лучше, да?
О количестве этанола я могу рассказать одну историю, чисто астрономическую. Молекулу этанола открыли в межзвездном пространстве. Там есть, и метанол тоже есть.
Нет.
Этанол летает в пространстве между звездами. Он есть в природе, уже готовый. И кто-то спросил меня, а много ли надо его собрать, чтобы бутылку водки сделать?
Космический сачок.
И я посчитал, знаете, какой объем надо в межзвездном пространстве?
Ну, давай угадаю.
Ну, попробуй.
100 кубических километров.
Что-то. Объем радиусом расстояния от Земли до Луны. 400 тысяч километров, да. Шар вот такой, да. Его очень мало. Ну, вообще межзвездная среда, это крайне разреженная.
А, это про межзвездную, да.
Межзвездная, да. Среда. Там 1-2 атома на кубический,
да,
сантиметр.
Ну, тогда, конечно, да.
А этанол...
То есть производство водки так себе идея для производства.
Не очень
водки.
Удачная, да. Мысль, да.
Лунатики выпили все.
Лунатики. Да, ну вот в принципе можем, да, наполнять этанолом.
А белое вино тогда, значит, ни селу, ни городу?
Ну да, сладкое вообще не полезно.
Нет, ну не обязательно сладкое, но в общем белое вино...
Чуть менее полезно.
Чуть-чуть менее,
чуть менее полезно.
Чем красное.
Да, но там тоже есть антиоксиданты и какие-то мелкие.
О, произнесите. Я рад, чтобы это слово произнесли. Я все боялся его сказать, что я скажу, вы скажете миф, чушь, ерунда и так далее.
Да нет, конечно. Но процесс окисления невозможно отрицать. Вот яблоко мы откусим, положим на стол, оно будет чернеть, потому что железо окисляется.
Да.
Помажем антиоксидантом, оно не будет окисляться.
Ух ты.
Так, и в организме антиоксиданты...
Тоже нужны.
Нужны. Какая? Да. Какая? Чтобы не окислялось что?
Ничего. Ничего. Чтобы ничего не окислялось. Это ужасно звучит.
Да.
Это как будто какая-то глупость, да, или профанация. Но в принципе, поскольку мы используем кислород как ресурс...
Угу. И окисляем.
То есть, да. И все окисляем, да. Для получения энергии, да. Или каких-то веществ создания, да. То зачастую образуются побочные продукты. Перекиси. Когда кислорода присоединилось слишком много.
Да, да.
Иногда эти перекиси разрушаются. Ну, вот, например, мы давайте возьмем воду. Вода — это 2 атома водорода и 1 атом кислорода.
Да.
А если вдруг прилетит лишний кислород, то у нас будет 2 атома водорода и 2 атома кислорода.
Перекись водорода.
Перекись водорода. Жуткая вещь. Она, конечно, что-то повреждает.
Угу.
И что-то окисляется. И чтобы это не окислялось, нам нужны антиоксиданты, которые примут этот лишний кислород на себя. Вместо того, чтобы разрушилась наша клетка или наша структура.
Mm-hmm.
И почему они в вине живут?
Так получилось.
Получилось. Это результат химии. Это результат химии, которая производит вино, да? Или это результат того, из чего производит вино?
Это сам процесс.
Сам процесс.
Ну вот смотрите, допустим, их много, просто мы их не идентифицируем как антиоксидант.
Mm-hmm.
Например, витамин Е. Mm-hmm. Эталонный антиоксидант по своей мощности. Ну, никто же не называет его антиоксидантом, мы просто привыкли называть это витамином Е.
Uh-huh.
Витамин С тоже один из хороших антиоксидантов.
Да?
Но никто не называет его антиоксидантом, просто потому что у него есть другое название.
Погоди, витамин С кислый, да? А кислые протоны на вкус. Значит, правда, то, что кислое, это, наверное,
антиоксидант. Это аскорбиновая кислота.
Ну, вот я об этом говорю, он же кислый.
Не, обычно, смотрите, с химической точки зрения... Структура, имеющая двойные связи, прекрасно справляется с ролью антиоксиданта. Потому что двойная связь разрывается,
и сюда могут сониться по кислороду. Да. Вот,
поэтому ненасыщенные, например, жирные кислоты, омега-3, омега-6, тоже являются антиоксидантами.
Mm-hmm.
Но мы их так не называем, мы привыкли говорить, это омега.
Но мы и вино не называем антиоксидантом.
Ну,
мы говорим вино. Мы говорим вино.
Мы говорим вино, да. Поэтому слово такое действительно есть в природе, есть в медицине, как в науке. Ну, иногда просто бывают такие люди, которые хотят на этом заработать. И говорят, вот, пожалуйста, вот это очень хороший антиоксидант. Uh-huh. Он предотвращает онкологию и все остальное. Пожалуйста, пейте его.
Uh-huh.
Но задорого.
Uh-huh.
Вот. И, пользуясь заблуждением, зарабатывают на людях ужасные деньги.
Сейчас будет очень милый новогодний ролик Яндекса о самом важном. Пожалуйста, досмотрите его до конца. И мы продолжим.
Доброе утро. Пробки 6 баллов. Лучше ехать на метро.
Алиса, пожалуйста, закажи что-нибудь Паше. Только не фастфуд.
Хорошо. Закажу суп с фрикадельками, как он любит.
Убавь свет в коридоре. И, пожалуйста, напомни Паше сделать уроки.
Хорошо.
Почему не работает?
Похоже, нужна новая пленка. Только не спеши открывать. Засветишь кадры. До салона старой техники 5 минут. Новое голосовое сообщение от мамы. Включить?
Давай.
Паш, привет. Я сегодня задержусь. Ты как приедешь, обязательно позвони.
Чем могу помочь?
Здравствуйте. А у вас есть пленка для фотоаппарата?
Сейчас посмотрим, поищем.
О, нашел парочку.
И совет напоследок тебе. Не торопись. Пленка спешки не любит.
Хочешь, подскажу тебе порядок проявки?
Давай.
Собрала пошаговую инструкцию. Проявитель. Потом стоп. Таймеры поставить?
Поставь.
Готово. Доброе новогоднее утро. У вас 11 голосовых сообщений от семьи и коллег.
Пойдем сфоткаемся вместе.
Давай.
Друзья, вот в новогодние дни, то есть все пьют.
Вот как сейчас.
Как надо пить? Повышая градус, это не миф, это медицинский рецепт? Или это просто придумали от фонаря? Можно вперемешку шампанское, пиво, водку? Или есть какой-то рецепт, чтобы пить и остаться здоровым?
Ну, пить и остаться здоровым не получится.
Невозможно, это нет.
Хотя почему? Давайте тогда начнем сначала. Если мы уже собрались правильно пить, да, то надо понимать, что весь этанол, то бишь алкоголь, который мы выпьем, он точно попадет в печень. Нет другого варианта. Потому что грибок попадет в наш резервуар, в желудок. Дальше он всосется, и поворотное вение, все это уходит в печень. Печень, хотел сказать, не будь дурой, начнет его обезвреживать. Да, но для того, чтобы его обезвредить, ей нужны расходники. Это же химическая лаборатория. Соответственно, надо зарядить ее. Чтобы были все расходники, чтобы...
Сейчас что-то
узнаем. Потому что если не будет расходников, расходников, как она будет обезвреживать, правда? Вот. А даже если мы возьмем соду и уксус, да, и у нас что-то, нам надо, чтобы это соотносилось, правда? Да. А тут, получается, мы-то не думаем про печень. Какие у печени расходники? Расходник главный у печени – это белок. Поэтому до того, как пить, надо побольше есть белка.
Желательно, может быть, несколько
жиров.
Нет.
Аминокислоты. Глутатион будет принимать на себя удар.
Какой
аминокислоты?
Какой
в любой.
Яйца.
Яйца. Молочка. Там много белка.
И потом
мясо.
И сколько хочешь.
Курица, рыба. Любая мясная пища белковая должна быть бобовой для вегетарианцев.
До,
несколько дней.
До принятия алкоголя.
До несколько дней.
В процессе.
Несколько дней.
То есть подготовка к выпить.
Чтобы, да, как это называется, премедикация, подготовка к наркозу.
Понятно.
Здесь такая же история. Ну, да, а если у тебя организм истощенный, или ты, в принципе, не знаешь, есть ли у него эти расходники, тогда лучше до нескольких дней насытить себя белком и аминокислотами, чтобы было во что нейтрализовывать этот алкоголь. Дальше. Нам нужны микроэлементы, потому что все ферменты, в том числе алкоголь дегидрогеназа и другие, которые участвуют в метаболизме, во-первых, это белки, и нужны аминокислоты, а во-вторых, нужны еще связующие микроэлементы. Цинк, селен, в первую очередь. Для того, чтобы это работало.
Неожиданно.
Да. Поэтому надо...
В какой форме можно?
В любой. Ну, гранулы не пойдут из кабинета химии. Хотя в соляной кислоте желудка они бы растворились до хлорида, цинка и попали бы в нужное место. Но есть различные витамины и витаминные комплексы, в которых есть селен и цинк. Они были в свое время популярны в отношении иммунитета. Помните, там, когда это было всякие простудные сезоны, говорят, содержащие селен и цинк, ковид когда был. Да, надо такие добавки пить, чтобы, да, они усиливают иммунитет, но и печень тоже усиливают.
Я просто думал, что алкоголь дегидрогеназа, ну, как-то производится и производится.
Ну, она из чего-то производится.
Да?
Конечно, всегда есть ресурс.
А производит ее кто?
Печень.
А та же печень?
Клетки печени, она они делают ее, да, и накапливают внутри клеток, и даже в митохондриях, в рибосомах.
И она, алкоголь дегидрогеназа, встречается 2H5OH, и чего делает?
Режет его на части, превращает в ацетальдегид.
Который
парадоксально более токсичен, чем этанол.
Минутку.
Да, здесь какая-то ошибка возникла в природе, потому что логично было бы превратить его в что-то менее токсичное. А она превращает в более токсичное.
И вот поэтому он плохо?
Да.
Поэтому?
Да. Ну, есть второй фермент, который превращает более токсичное уже в безопасное, в уксус.
Его как зовут?
Этот этанол дегидрогеназа, а этот ацетальдегид дегидрогеназа по названию вещества. Дегидрогеназа добавляется к своему веществу. В общем, есть первый фермент и второй.
Второй фермент.
Да.
И его побольше как сделать, чтобы все было хорошо?
Слушайте, а надо ли побольше? Подождите, надо ли побольше? Вот представь, что ты регулярно пьешь алкоголь, да, и печень уже привыкла вырабатывать эти вещества. А потом, бац, кончился алкоголь, а она продолжает их вырабатывать.
Ничего страшного.
У тебя страшная тяга выпить алкоголь, чтобы... Нет? Это вот и есть алкоголизм.
Нет, алкоголизм — это уже мозг. Когда он привык находиться в этом дурацком состоянии, ему там больше нравится, чем в обычной жизни. Это не про печень. Зависимость — это про мозг.
Зависимость не про печень.
Не про печень, про мозг.
А я был уверен, что вот... Вот не, тут не, она.
Слушайте, а они ферменты-то, они же не с фонаря появились. Не то, чтобы мы специально их для алкоголя-то и готовили. Нет, они же...
Были.
Были.
Да, понятно.
Были. Потому что это, в принципе, ферменты, которые расщепляют любой спирт. Будь то метанол. Но метанол просто не успевает расщепить, он слишком токсичный. Но другие спирты тоже есть. Многоатомные спирты, этиленгликоль и все остальные. И альдегиды тоже есть. То есть это плюс-минус стандартные ферменты, которые расщепляют и другие вещества.
То есть в организме может вырабатываться алкоголь не снаружи пить, а внутри может рождаться алкоголь?
Ну, давайте так, мы можем его, во-первых, съесть с какими-то продуктами, с тем же самым кефиром или яблочным соком, но и внутри тоже может образовываться.
Может.
Да. Если человек сильно постарается и создаст в кишечнике у себя такую микрофлору, которая синтезирует спирт, то у него будет вырабатываться спирт.
Мы этих людей как знаем, под каким именем?
Негодяи мы их называем, потому что нам обидно становится, потому что они постоянно под парами, а мы как бы вынуждены покупать. Но в целом получается как? Что есть люди, которые, например, съели что-то сладкое вечером, а утром такие разбитые, встать никак не могут. Блин, как будто я это пил всю ночь. А так и было.
Так и было.
Так и было, потому что он съел сладкое. Накормил микрофлору, она сделала из этого спирт, и он встал с утра бухой.
Не шутка.
Не шутка. Uh-huh. Тестер проверяется прям. Uh-huh. Надо проверять. Uh-huh. Если у человека разбитость после сладкого, надо проверять количество алкоголя.
Это так, процентов 5 людей таких?
Ну, как
же может и больше. Может и больше. Может и больше. Да? Да?
Как же убедить гаишника, что ты съел сладкое?
Да, я сладкое съел. Да,
да. Ну, надо тогда перезагрузить микрофлору, заменить ее, ну, и убрать тех, которые синтезируют спирт.
Ну, это вряд ли
возможно. Возможно, очень реально, да. Ну, почему? Есть, например, микрофлора, которая синтезирует метан. Метан.
Да.
Как у коров.
Да.
И вот эти шутки в кино с зажигалками, они абсолютно реальные.
Да.
Вот такая история обычно приводит к запорам.
Угу.
И мы убираем эту микрофлору, меняем ее на новую, и запор пропадает, и метан образующих бактерий там не остается.
Да.
А в Змей Горыныча метан как раз вырабатывался.
Только
да?
У него из-за... Не из,
ну, запор, да, и поэтому...
У него отсюда выходило, да. Значит, давайте с вином итог подведем.
С алкоголем мы как...
С вином. Мы по пиву прошлись и кое-что про него узнали.
Хорошо.
Чем главное про вино? Итак, вот вино в двух словах.
Полбутылки на человека. Не больше.
Стакан.
В смысле...
По количеству.
В смысле за обедом и еще полбутылки за ужином.
Нет, за сутки. За сутки. Полбутылки за сутки.
Полбутылки ничего.
Для мужчины чуть-чуть маловато, для женщины чуть-чуть многовато. Поэтому, если пьете вдвоем, надо разливать не поровну.
Ну так могу вас заверить, что на практике, само собой, так примерно часто и происходит.
Да, вот это ужасная традиция какая-то с алкоголем связанная, что почему-то Его разлили на правильные емкости. То есть, одна порция пива содержит столько же этанола, сколько один бокал вина и одна стопка водки. Они сопоставимы.
Да.
Порция, вы имеете в виду?
То, что пьется за раз. То, что ты заказываешь.
Да. Как так получилось, непонятно. Вряд ли кто-то мерил количество этанола, чтобы вот...
Тонкое ощущение и опыт веков, опыт человечества.
Вот, видимо, да.
Значит, при всем том, вы договорили, извините за это слово, что вино то, вино сё, нет ничего полезного, а теперь, пожалуйста, полбутылки.
Это максимальный лимит, исходя из количества этанола.
А, это не рекомендация,
это, максимальный лимит.
Да?
Да.
Прител сверху. Да.
Окей, я обрадовался, услышал ваши слова, как будто это рекомендация.
Да, это очень важный момент именно в отношении вина, потому что почему-то считается, что в Европе пьют нормально вино, и по бутылке в день это нормально. Uh-huh. Хотя бутылка в день – это абсолютная доза, которая приводит к циррозу печени. Uh-huh. Ну, она потом отваливается. И если посмотреть на страны, в которых много как будто бы вина, типа Франция, Чехия... Германия, там очень много алкогольной болезни печени.
А вот таки много.
Таки очень. Угу. Да, к сожалению.
Вселенная шепчет. Подпишись.
Переходим от вина к более крепким.
Да.
А крепленые вина – это оксюморон? Это просто лишний алкоголь?
Да.
С не очень понятно какими целями?
Ну, не 10%.
Вкусовыми, очевидно. Очевидно, с вкусовыми целями.
Да.
С сахаром, ну, с чем-то.
С сахаром беда, потому что это же беда. Там какое количество сахара? Огромное.
Огромное.
Огромное, да. Просто сумасшедшее.
То есть...
Оно же очень сладкое. В принципе, с точки зрения, видимо, бара, это предназначено для создания разных коктейлей.
Угу.
И чистоганом, используя алкогольную терминологию, вермуты, ликера и крепленые вина особо и не пьют.
Пьют.
С точки зрения...
Есть портвейны, есть хересы, которые... Они же чем заманивают? Вкусовыми такими качествами, которые...
Есть и три топора, подождите, которые пьют ведрами.
Да, но это, видимо, алкоголь, более сильный, крепкий алкоголь усиливает вкус каким-то образом, или это не так?
Знатоки, объясните, что такое три топора, вот я не знаю.
Ну, это бренд портвейна.
Да.
А топоры семерки.
777.
777.
Три топора.
Который был печально знаменит в советское время. Печально
знаменит. Вот это
знаменит.
Я помню.
Вот это вот такое ассоциировалось со словом алкаши.
Да.
Да.
Исключительно.
Да.
Вытрезвитель. Было такое тоже еще одно слово. Ну, вообще, портвейн — это портовое вино. Просто, чтобы напоить матросов, обычное вино не подходит. Портовое, которое должно быть в два раза крепче.
Не только в крепости дело, ребята.
И в бочках.
Нет. Матрос — это холод. Они всегда на холоде работают. Им еще и сахар нужен. Сухое вино для матроса, но это непонятно.
Но
сладкое вино.
Любое вино... Вообще любой алкоголь — это топливо.
Да?
Мы не знали, что это топливо.
Я думал, только кусочек сахара может разогреть человека.
Это кажется, что это выпить алкоголь. Съесть вино, по сути.
Окей.
Да?
Да?
Но мы берем с вами спиртовку.
Да.
Все же помнят спиртовку в школе. Она же горит.
Да, энергия выделяет, черт возьми.
Конечно. Так и мы тоже можем его сжечь.
То есть если с алкоголем...
Мы его сжгем.
Сергей, если с алкоголем дегидрогеназой все хорошо и печень не перенапрягается, то прям питание.
Там есть определенные балансы.
Или есть мелкий шрифт.
В принципе, энергия выделяется.
Угу.
Если мы посчитаем количество энергии в 100 миллилитрах вина, обычного, не крепленного, это примерно сопоставимо со 100 граммами гречки.
Не хочешь?
Это не шутка. Нет, это не шутка.
Угу.
Поэтому вряд ли человек съест 500 грамм гречки, но выпить 500 грамм вина легко.
Легко.
Да. И удивляться потом, почему что-то вес растет.
Потрясающе.
Да?
Потрясающе.
Это же много.
А я когда вижу алкоголиков, они всегда худые, такие истощенные.
Это уже конец истории. Потому что там уже потом и холестерин пропадает, и белок пропадает, и вес.
Кстати, Если вы хотите еще больше интересных новостей от редакции «Вселенной Плюс» о том, как наука меняет нашу жизнь, обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал «Вселенная Плюс». Ссылку оставим в описании. Да. Двигаемся дальше по градусу. Значит, есть у нас такие маленькие подвселенные. Что-то типа коньяка. Ну, может быть, мы сюда и кальвадос тоже включим.
Ну, да.
Что-то типа водки.
А виски?
Водки. И что-то типа виски. Или вы скажете, что делить нужно на водки и виски, это примерно одно и то же. А ну, коньяк, кальвадос — это другое. В смысле биологии, не в смысле способа приготовления и времени, которое это занимает.
Одинаково.
Одинаково все.
Одинаково.
То есть вот...
Есть разница между спиртом чистым. Вот там да. То есть если мы разложим весь алкогольный ряд по крепости, 0, там 5, 10, 15, 20, 40, 70, 90, 90. Да. То, соответственно, менее крепкого нужен больший объем, чтобы его выпить, чтобы получить необходимое количество. Более крепкого нужен меньше объем.
Так вот те, которые в районе 40.
Но когда мы говорим, как оно поступает,
вот,
то слабый алкоголь, обратите внимание, он почти весь газированный. Шампанское.
Пьё шампанское.
Да, угу. Плохо пьется. Вкуснее газированное.
Ну, сухое вино не надо газировать.
Да, ну там оно крепче, чем пиво.
Да, да.
Самое слабое газированное, Есть такая маленькая деталь.
Есть такая деталь, да.
Да, потому что не газированное, оно, во-первых, не такое вкусное, и не так сильно ощущается наполнение, и хуже всасывается.
Ага.
А чтобы этот слабый алкоголь быстрее всасывался и быстрее давал опьянение... Газированного лучше.
Шампанское. На второй день постояло, все, пить уже неинтересно.
Невозможно. Вот. Дальше вино. Ну, в среднем никак не влияет на слизистую оболочку и на пищеварительную систему, потому что это низкая концентрация этанола, никто никого не убивает, спокойно проливается, все хорошо.
Вино почти не влияет на пищеварение. Да? Запомню.
Более крепкий алкоголь. Типа водка, этот, как его?
Коньяк.
Коньяк, виски. Мы уже во рту начинаем чувствовать, что оно влияет.
Обжигает.
Обжигает, да. Но оно не обжигает. Оно раздражает.
Раздражает.
Что мы своими рецепторами ощущаем как некий дискомфорт и думаем, зачем, с чем бы запараллелить эту историю? С чем бы? Где такое похожее ощущение есть? Да жгет, наверное, как кипяток, да? Вот жгет и назовем, обжигает. Да. Да? Хотя на самом деле просто ощущение раздражения и все. Да. А какое другое слово? Тут филология. Ну, сигнал от рецепторов. Нет названия у него. Надо придумать. Правда? Невозможно просто жить с дискомфортом во рту после алкоголя. Пусть это будет хоть какое-нибудь слово. Дальше, соответственно, то же самое происходит. На всем протяжении пищеварительной системы до тех пор, пока он не всосется, то же самое. Но во рту просто у нас рецепторы есть, а там нет. И там мы уже хуже чувствуем, как он жгет. Но раздражение принципиально тоже. И это нарушает работоспособность. Скорость пищеварительной системы ломается. Желудок расслабляется уже хуже. И напрягается хуже. И это влияет на кровоснабжение. Конечно, из-за этого там сосуды расширяются, становится все отечное.
А почему они расширяются?
Потому что это прямое токсическое действие алкоголя на саму слизистую.
Пытается его
всасывать через слизистую, да и как компенсация.
Иногда это хорошо, правда? На морозе водки выпил, в конечности.
И в разумных пределах.
Да. Ну, у меня прям 1000 вопросов. Даже не знаю, с чего начать.
Но... А еще более крепкий алкоголь? Он уже по-другому на слизистую влияет.
А давайте с этим.
Давайте до конца дойдем.
Почему в некоторых системах питания после тяжелой пищи вам предлагают то, что называется дижестив. Вам предлагают крепкий алкоголь, который по замыслу, по крайней мере, по утверждению, помогает вам справиться с тяжелой пищей, которую вы съели. А вы сейчас говорите, что ровно наоборот, что крепкий алкоголь как раз нарушает пищеварение. А тут как раз человек плотно поел, и он закидывается.
Смотрите, он влияет закидывается. На скорость и моторику, по-другому мы это называем. Скорость и моторика. Движение.
Да,
движение.
Да.
Расслабление тоже относится к движению. Когда ты обожрался, хочется, чтобы там все расслабилось.
И когда ты попадает крепкий алкоголь, он что делает?
Ну, ты можешь расслабить.
Может расслабить.
А может и нет.
А.
Рандомный элемент. Случайность.
То есть это
индивидуально зависит
это
от
каких-то никакой не элемент пищеварения.
Это не закономерность.
И это не элемент пищеварения.
Мы можем притянуть это за уши и сказать, что, наверное, алкоголь будет эмульгировать часть жиров. Но это микроколичество.
Микроколичество.
Микроколичество. Ну, там 100 грамм желчи выльется, который вообще все разобьет в капле. А это там 100 грамм алкоголя ни на что не повлияет.
Но это психологическое ощущение, да. Что дежестив – это ты вот немножко там переел, а тебе дают там крепкого в конце, и закинулся крепким, и как бы уже...
Если выпить колу со льдом газированную, да. Тоже такое ощущение будет приятное. Ну да, она тоже влияет на моторику.
А второй вопрос, который... Погодите. Второй вопрос, который на самом деле раньше первого.
Да.
Вот это вот крепкий алкоголь на слизистой во рту. Но ведь есть специальные напитки, ну, да. Например, коньяк, например, виски, где разными средствами, в том и в другом случае, добиваются того, чтобы при этом было вкусно, интересно, живенько, неожиданно, разнообразно, небо играло, язык по-разному чувствовал. И правильно. Этим ощущением можно даже его как бы ловить и его исследовать. Это...
Ритуал. Ну, смотрите, мы с вами можем, знаете, как сделать? Можем взять какой-нибудь мешок непрозрачный и класть туда разные, каждый раз разные предметы. И потом на ощупь тактильно определять, что там внутри.
Uh-huh.
Это тоже увлечение, правда?
Uh-huh.
Мы увеличиваем свою чувствительность.
Uh-huh.
Работаем над...
Разнообразие для рецепторов, оно всегда
увлекательно.
Да.
Приятно. С алкоголем такая же история. Пусть дегустируем.
Надо.
С вином тоже дегустация. Это ритуал, это часть процесса.
Словом ритуал вы называете вот то, что Владимир сказал. Это как ну, бы образно, вы тренируете рецепторы. Вы тренируете рецепторы, и вам нравится их тренировать.
Сейчас, смотрите, вы сидите с кем-то, обсуждаете вкус.
Да.
Да, вам нравится их тренировать.
Есть о чем говорить.
Если вам будет нравиться тренировать другой рецептор, не знаю, какой-нибудь обонятельный запах, вам тоже будет интересно.
Uh-huh.
Это какое-то самопознание.
Кстати, алкоголь – это и запах. Хороший алкоголь – это хороший запах. Коньяк сначала не уходит, а потом пьют. Это действительно, это предварительно.
Разные сорта, разные...
Конечно.
Да.
Мы говорим про алкоголь, а у нас тут стоит... Многие думают, наверное, что тут и есть алкоголь.
Жалко, что нет.
Цвет-то коньячный, но, ребята, нет. Это чай. Мы в поезде, мы в купе. Тут алкоголь не принимают, а только обсуждают.
Да.
Значит, все 40-градусные – это что?
Всасываются лучше. Потому что они раздражают слизистую, улучшают кровоток, там становится больше
сосудов. Так, слово «раздражает» не всегда плохо. Например, если мне нужно привлечь кровь сюда, то я шлепаю себя по какому-то месту.
И улучшается кровоснабжение.
В
ответ на раздражение. Это раздражение.
Так.
В биологическом смысле.
Так, да. Раздражение, значит, не обязательно ужасно.
Мы можем его использовать.
Вот.
А можем не использовать.
Итак, как мы используем, как крепкий алкоголь используют? Раз уж раздражение есть.
Другого варианта нет. Да. Но если мы еще более крепкий алкоголь берем...
Ну, какой-нибудь виски бочковой крепости до 65 доходит.
А, бывает такое, да?
Абсент 70.
Абсент сильный, конечно, штука.
Ну, его разводят
запрещенным в большинстве стран.
Он же не пьет.
Он еще круче всасывается.
Ага.
Потому что еще больше алкоголя, еще больше всасывается. А вот 90% спирта уже сворачивает белок слизистой оболочки и не всасывается.
Как это?
Медленнее всасывается.
Уже медленнее?
Да, потому что слизистая оболочка, через которую он должен пройти внутрь,
обижается,
да. Начинает немножко меняться структура, и он медленнее проникает.
А быстрое запивание, когда приходится пить чистый спирт, то, что называется, чистый
водой. Спирт. Приходится, быстро... та еще необходимость, конечно.
Да, приходится. Быстро запивать его водой. Ну, там не дыша, чтобы не обжечь слизистую.
Нет, ты уже ее обжег. Ты просто сбрасываешь ощущения следующей водой.
Окей.
Они чуть-чуть за счет температуры этой воды...
Да.
Кажется потом, что ты не обжег. Хотя на самом деле обжег.
Притупляются рецепторы.
Да, ни больше, ни меньше. Вот, собственно, такая градация.
Значит, и на 40 градусов еще на секунду остановимся. Ну, те, кто в районе 40, они для чего полезны?
Ни для чего.
Ни для чего?
Для разогрева. Как топливо хорошо горит. В спиртовке.
Но, опять-таки, вот мы оба, наверное, вас спросим, что если человечество это вот как бы наладило такую систему, наверное, для чего-нибудь нужна?
Это вопрос во Вселенную.
Да. Понимаете, не бывает декретов. Люди, бухайте. Бывают декреты. Люди, не бухайте, не покупайте, не варите, не...
Ну, мы понимаем.
А вот декретов, чтобы... Давайте, бухайте, таких нет. Люди сами бухают.
Да. Ну, потому что это даже приводит к зависимости в конечном итоге. Зависимость.
Да.
Поэтому, если мы оставляем этот процесс бесконтрольно, мы точно умрем.
Слушайте, вы говорите о физиологических эффектах, но есть же еще эффект алкоголя.
Конечно.
Психологический.
Социальный.
Он снимает тормоза. Это тоже важно.
Да, это влияние на мозг. А как же армия, опять же? Там тоже было много алкоголя в свое время.
Но там,
там разные легенды есть. Его давали наркомовские 100 грамм, а кто-то говорит, после пили. Чтобы запить стресс.
Но правда ли, что, кстати, об армии, что, например, персонал, обслуживающий какие-нибудь сильно ядовитые устройства, где ядовитые жидкости внутри, как система, им выдают пиво, а в некоторых других ситуациях каждый день в рацион входит стакан красного вина на подводной лодке.
Ну, это там, где радиация. Да,
про подводную лодку не знаю. Да. Обычно эти мармелад им дают.
Мармелад. Мармелад так же хорошо, как вино?
Даже лучше. Ну, атомные станции, реакторы, подводные лодки, молоко и мармелад.
И мармелад.
Да, пектин, который сорбирует все эти вещи неприятные, образующиеся.
А легенда про вино? Пастила.
Легенда про вино.
Не,
легенда про то, что Игорь Васильевич Курчатов закидывался стаканом водки и ехал смотреть на результат ядерного испытания. Что почему-то, если ты выпьешь водку до того, как подвергаешься какому-то традиционному воздействию, оно меньше влияет.
Да нет, да, это скорее сказки.
Сказки?
Да.
То есть нет, неизвестен науке такой механизм?
Нет, такого механизма нет. Алкоголь-то он быстро расщепляется. Все.
А, вы не видите даже, каким образом это в принципе могло быть, потому что он быстро расщепляется, да?
Да, он весь всосется. Потом он превратится из этанола в ацетальдегид, потом ацетальдегид будет превращаться. Этот процесс, он идет. Будет влиять на что-то ионизирующее излучение, оно пройдет в любом случае.
Может быть, то, во что он превратится, каким-то образом берет на себя что-то, нет?
Только свинец.
Да, понятно. Да.
Желательно снаружи.
Желательно снаружи, а не внутри.
Да.
Значит, идея про то, что алкоголь быстро расщепляется, а как-то не вяжется с тем, что состояние опьянения или близкое к нему длится как-то, бывает, что и долго.
Все упирается, опять же, в количество, которое мы любим.
Да.
Да. Поэтому наша печень, она вполне себе способна обезвредить где-то 40 миллилитров чистого этанола.
В какой единице времени?
Сутки.
40 миллилитров – это...
Подождите, 40 миллилитров – это вот такая стопочка. Ну, хорошо, это чисто. Ну, хорошо, 100 грамм водки. Это 100 грамм водки.
Да. Это без последствий.
То есть 100 грамм... Подождите, я опять хочу, чтобы вы сказали, 100 грамм водки полезно, но вы этого не говорите.
Не полезно.
Не полезно.
Не полезно. Это вредно.
Да.
Но
да.
Этот вред мы успеваем компенсировать.
Угу.
То есть... От 40 миллилитров чистого этанола печень разрушится. Гарантированно. Но мы успеем ее заново построить за это же время.
Ну, не вся печень.
Ну, какая-то часть, да.
Да.
Нет.
Да. Это тот порог регенерации и восстановимости, который создает нам ощущение безопасности. То есть мы этим количеством убили какое-то количество клеток, но успели их выстроить заново. Как будто бы ноль. Но как будто бы, потому что по факту разрушение произошло. Все.
Ну, заменили на новое, наоборот,
с рубцами.
Хорошо.
С рубцами, со шрамами.
Да?
Да.
Да. После любой стройки остается мусор строительный.
Да.
Ничего не бывает идеально. Лучше, не разрушать.
Лучше не разрушать.
А сейчас,
если мы больше еще пьем, тогда мы уже видим следы этого разрушения. И гибель клеток самих.
Как-то я не сразу уяснил себе ваш тезис, который вам кажется очевидным, что контакт алкоголя с печенью – это для печени всегда
плохо.
Всегда разрушение клеток?
Всегда. Okay. Образуются токсичные вещества. Печень
расходует.
То есть она своей жизнью тратит себя на то, чтобы
именно
его...
Так.
Да. А зачем она это делает? А если его дальше пустить по организму?
Мы помрем.
Правда?
Да.
Он это яд?
Конечно. Да.
Да ты не знал этого раньше.
Извините.
Да.
Но как будто бы да.
Да.
Вот, поэтому сам алкоголь — это слабый яд. Ацетальдегид, в который он превращается, еще более сильный.
Это вы сказали, да.
Но это мы делаем просто из-за того, что система так ферментная созрела, что мы сначала должны превратить его в одно.
Есть промежуточный неприятный этап, которым потом быстро или желательно быстро.
И если у первого этапа пропускная способность достаточно большая, ну, давайте условные единицы измерения добавим, типа литров в час, то у второго этапа пропускная способность бывает разная. И может быть даже меньше. И тогда вот эта более вредная часть начинает накапливаться. И тогда человек быстро пьянеет, потому что вот эта токсичная история действует на мозг и перезапускает процессы торможения и активации, и возникает опьянение.
Угу. Опьянение возникает не из-за C2H5OH?
Да, а из-за ацетальдегида.
Не из-за спирта?
Нет.
Еще раз, опьянение возникает не из-за спирта.
Не из-за спирта.
Из-за того, что его переработки в организме.
Поэтому и появляется временной лаг между опьянением и употреблением. Пока это все дойдет физически, это быстро, пока это все всосется, пока оно начнет перерабатываться.
А ты все время пьешь, пьешь и пьешь.
Да.
Потом, оп.
И потом оно догоняет. Но вот этот фермент второй, он бывает разный у разных людей.
Вот, от национальных особенностей зависит, да?
Да.
Есть же...
Восточная история.
Вот.
Да, пропускная способность у этого фермента очень низкая. Угу. Он не успевает выводить и превращать токсичный ацетальдегид в обычный уксус. И поэтому он накапливается, человек быстро улетает. А у нас в основном либо быстрые метаболизаторы, либо, знаете даже кто, ультрабыстрые.
Это...
Ультрабыстрые. Они вообще мгновенно все это пере... Скорость работы этого фермента и пропускная способность очень высокая.
У европейцев?
Ну, да, вообще, у нас в стране особенно.
Да?
Да. Да.
Ух ты.
И поэтому нет быстрого опьянения.
В кино иногда Джеймсом Бондом дают таблетки для снятия симптомов опьянения. Значит, можно добавлять что-то, да, в организм, который быстро расщепляет последний этап.
Да, вот можно ли добавить этот фермент? Раз? Когда у нас пищеварительных ферментов не хватает, мы что-то там не пьем как-нибудь.
Нет?
Почему? Потому что они слишком глубоко,
они внутри,
слишком сильно внутри, да?
Слишком сильно внутри.
А, вот
и
как.
Съесть, мы же не можем съесть фермент.
Нет.
В принципе.
Почему?
Потому что это белок.
Ну.
А любой белок мы перевариваем до аминокислот.
Наша задача только белок, разрушить любой белок из аминокислот, построить свои белки.
Да. Поэтому не получится съесть какой-то фермент. Можем закинуть в вену. Но в вену чужеродный белок тоже вызывает иммунную реакцию, и одни проблемы из-за этого. Поэтому не получается. Можем только ресурсы дать. Но это в рамках той системы цитохромов в печени, это те как раз та группа ферментов, которые это все превращают, которые и должны избавить нас от этой проблемы. Можем их индуцировать. Как катализатор добавить.
То есть все-таки можно что-то добавить?
Можно, да. Это... Или ингибитор.
Это...
Вот многие обычно добавляют ингибитор. Знаете, или конкурентное блокирование там возникает. Например, есть популярная история. Новый год, да?
Ну, вот как сейчас.
Что это? Да. Шампанское, мандарины, да? В лучшем случае, да?
Да. Короткий ответ – да.
Короткий ответ – да. Но нет.
Ага. Длинный ответ – нет.
Правильный ответ – нет.
Да.
Водка с грейпфрутовым соком.
Вкусно.
Запрещено.
Как?
Да.
Почему?
Потому что практически все цитрусовые при попадании в организм вместе с алкоголем начинают конкурировать, кто быстрее из печени выскочит. И побеждает цитрус. Он выскакивает из печени быстрее, а пока это место выскакивания занято, токсичные метаболиты алкоголя накапливаются.
Понятно.
И их становится больше.
А цитрусовые как-то особенно влияют на печень?
Да, они просто через тот же канал ферментов выходят из печени, и поэтому они просто заскакивают туда быстрее. У них сродство к этому ферменту больше.
Это не значит, что цитрусовые плохие для печени. Просто канал их обработки тот же самый, по стечению обстоятельств.
Да, именно так. Канал по стечению обстоятельств тот же, и поэтому, когда в этот канал попадает одновременно и цитрус, и алкоголь, побеждает цитрус. Ну, он не то, что побеждает алкоголь, он просто его обгоняет и занимает место. А алкоголь, получается, по факту накапливается и усиливает опьянение и токсическое воздействие.
Вот тебе и раз. Да. А казалось бы, такой коктейль неприятный, да?
Значит, можно ли все-таки сказать, ну, как-нибудь постараться сформулировать, как пить правильно?
Не из мелкой посуды и на свои. Да. Ну, то есть заранее надо поесть побольше белков.
Побольше белков. Не углеводов и мини-жиров. Потому что есть гипотеза, есть расхожая гипотеза, что если ты съел жирного, то у тебя желудок выслан жирным и ничего не впитывается.
Ну да, если съесть побольше жирного, тогда неалкогольная жировая болезнь печени превращается в алкогольную жировую болезнь печени. Потому что жиры вместе с алкоголем накапливаются там сильнее, повреждают, разрушают печень еще больше.
Вот смотрите в окно. Вот это облако межзвездного газа, в котором гектолитры этанола. Да.
Да. Гектолитры. Короче, да, получается так.
То есть съесть побольше
морепродуктами закусывать. Там есть селен и цинк.
Да.
Или определенные там виды зелени, в которых тоже много этих микроэлементов.
Да.
И жир нам не нужен для печени. Для печени нужны жирорастворимые витамины. А, Д, Е и К. Поэтому самый правильный совет для печени какой? Абсолютно средневековый, примитивный и топорный. Просто съешь печень. Там же все есть.
Ага.
Там есть белок.
Но она же приготовленная. Нет, нет, сырую печень, что ли?
Любую печень.
А готовую, приготовленную?
Печень трески, приготовленную печень.
Тоже?
Ну, сырую не гигиенично, слишком
зрения
разных инфекций. Ну, да, любую.
Вау.
Вау. Но немного. Понятно. Чтобы не поймать слишком много холестерина и слишком много витаминов, тоже не всегда полезно.
Да.
Поэтому хорошая подготовка к Новому году – это подготовка печени печенью.
Потрясающе. А вовсе не жирненьким?
Ну, в печени просто есть. И жир,
и жир.
Да. Нет, не тот жир, типа, выпей масло или съешь сметану,
съешь
чтобы
сметану.
Там это все вот сейчас.
Это,
конечно, это демонизм какой-то.
Это демонизм?
Точно, да.
Ага.
Да, ну да, это жирное чуть-чуть будет задерживать себе алкоголь. Но сколько оно задержит? Это не те количества абсолютно. Это
задерживает, потому что он все-таки он соединяется.
Он жирорастворимый. Он просто жирорастворимый.
А, алкоголь жирорастворимый.
Конечно. Ага. Но он и водорастворимый, и жирорастворимый.
Да. Угу.
Ну и считается, что жир как будто бы почему-то должен его задерживать.
В желудке, может быть, да.
Но когда жир любой выходит из желудка, там желчный пузырь его разбивает на микрокапли, где этанола уже нет места, он все равно сосется.
Угу.
Принципиально тоже на то же.
Еще какие внутренние части организма задействованы при попадании алкоголя? Почему кровь, кажется, разгоняется по жилам человека так несколько? При некотором количестве согревается, бодрится.
Расширение сосудов. Мы же об этом говорили, да. Это реакция на яд.
Работал профессор.
Расширение сосудов – это реакция на яд?
Не всегда. Не всегда.
Но я так понял, что организм воспринимает алкоголь как яд, и циркуляция крови усиливается, чтобы нейтрализовать. Нет? Нет? Нет. А я так понял.
Нет.
Хорошо.
Нет, это какой-то немножко...
Но расширение
звучит очень логично, да.
Это просто раздражающее действие.
Mm.
Ну вот, если мы возьмем просто кислоту соляную, капни себе на кожу, она покраснеет?
Mm-hmm.
А, действительно, да.
Это же не для того, чтобы кислоту всосать и как-то нейтрализовать. Это компенсация какая-то организма на это воздействие.
Да. Сергей, ну простите.
Подожди, профессор.
Мы хотим про профессора, но простите. Вот я замерз, и я тяпнул
так.
100 грамм водки. И я как бы не замерз уже. Это чего?
Сосуды расширяются. Но это вторичный эффект. Подождите, одно дело, когда сосуды внутри пищевода или желудка
И это ускоряет всасывание.
Это вот это да. Вот, да. Это да. Его некое влияние на пищеварение.
Другое дело, когда это попало в печень,
да.
Там начинают образовываться токсические вещества.
А, ну вот,
это токсические вещества действуют на различные регулирующие центры. Изменяется баланс торможения и ускорения.
Возбуждение, да.
И из-за этого сердцебиение увеличивается, давление повышается, а координация нарушается. Это все общие системные эффекты, отравляющие, по сути. Mm-hmm. Это не как для чего-то, чтобы нейтрализовать. Это поломка.
Согрелся я почему?
Потому что кровоснабжение усилилось, в печень попало больше крови, и ее больше разнесло большим давлением.
Mm-hmm.
Мы просто запустили систему с большей скоростью теплообеспечения.
Да. Печень. Да.
Да.
А это реакция печени как бы на плохое для нее.
Да.
Ага. Ну, мне хорошо. Ну, мне помогает.
Ну, это временно.
Ну, хотел.
Нет, просто бывают случаи, когда человек, например, действительно, особенно в нашей стране, например, сильно замерз, и если ему не налить, ну, он, не знаю, там, заболеет.
Можно ему и налить, и на него налить, и растереть. Это тоже дает такой же эффект. Если мы берем спирт и делаем растирание.
Да.
То вот это поверхностное раздражающее действие такое же, как когда мы его выпили. Но есть и системное действие через его токсический эффект.
Угу.
И то, и другое дает нам результат. Ну, просто какой ценой?
Ну, в конце концов, на кафедре. Кто профессор?
Я уже забыл, почему это было. Значит, он проводил исследование по влиянию алкоголя на автомехаников. Было это давно. Была это шестерка «Жигулей». И регулировка зазора клапанов. Там был такой щуп, который надо было вставить между клапанами. Да, там 8 клапанов, и на каждый, соответственно, надо было подкручивать гаечку и смотреть, зажимается этот щуп или нет. Значит, и он наливал им по 50. Ну, вернее, сначала он ничего не наливал, да? И засекал, как долго они работают. И какая точность регулировки клапана.
Да.
Наливал им по 50. И время работы сокращалось. А точность регулировки клапана увеличивалась.
Гениально.
Потом он наливал им еще по 50. И оказалось, что время работы еще сокращается, и точность регулировки увеличивается еще больше.
Это уже по 100.
Так, это уже интересно.
А вот по 150 точность падает, и время растет.
А что происходит-то внутри?
Координация хуже.
Нет, когда 150, вот, да. Когда 50 и 100, чего происходит?
Баланс торможения и возбуждения меняется.
Да.
Лишние тормоза снимаются,
ага.
И хорошо все едет.
Лучше. Нет, то есть, да. Оказывается, таким более подвижным, более реагирующим на все происходящее. Да?
Да. Да.
То есть, когда компания пьет, начинает как-то усиливаться разговор, люди жестикулируют быстрее.
Это реакция
становится. Первая фаза возбуждения.
Да, первая фаза.
И она, конечно, положительно влияет на все способности.
Вау.
Но она потом сменяется фазой угнетения и фазой нарушения координации.
А ведь нас сейчас слышат и механики тоже.
Ну, тут да. Не является рекомендацией.
Не пытайтесь повторить самостоятельно.
Вот, поэтому такие свойства тоже имеются. Но это не значит, что это надо злоупотреблять. Или, в принципе, не факт, что это надо употреблять. Потому что самое главное, что повреждение происходит в любом случае.
Работа была оформлена,
напечатанная.
Вау, какая интересная.
Да. И защищена.
Да, и автомеханики согласились добровольно в этом участвовать. Да,
конечно.
Конечно. Им же.
Да.
Ну хорошо, надо попробовать. О, слушайте, был еще такой эффект, который алкоголь на зрение оказывает. Вот я помню, летчикам дальней авиации, особенно ночной авиации, давали перед вылетом какую-то настойку облепить, ну, на алкогольной основе. Зрачок расширяется от алкоголя.
Ночью видит лучше, да?
Ночью видит лучше, да.
Не шутка.
Не шутка. Небольшие дозы давали.
Про историю не знаю, но есть и просто капли. В глаз.
Можно закапать.
Ну, что приятнее, но интересно. Капли в глаз.
Надежнее 4 часа дифракции, расширение зрачка, и все видно.
Да, когда измеряют давление, да? Но алкоголь как-то проще.
То есть наша тяга к алкоголю, ну, в той
ведет
мере,
к зависимости.
Какой она есть, это, во-первых, результат мозга, да, если мозгу нравится быть в слегка офигевшем состоянии. Да. Ну, чтобы отдохнуть, что ли, от всех.
Да, просто...
Не контролировать себя.
Не контролировать, да. Ведет к зависимости, как быстро она развивается и как понять...
От частоты регулярности и как подверженности.
Как понять, что уже она есть?
Ну, вообще...
Ну, понятно, есть Первое. Крайний случай, когда ясно, что она есть. Ну, есть похмелье. Самый интересный, это промежуточные случаи.
Похмелье – это первая стадия алкоголизма.
Похмелье – это что? Первая это хочется добавить.
Это вот. Когда плохо с утра.
И небольшие дозы помогают, да?
Да.
Ага.
А как работает, извините за выражение, похмел? Это же какой-то...
Возвращает обратно в космос.
Это же какой-то странный эффект. Он, на самом деле, не убирает токсины из организма.
Нет, конечно.
Организм отравляет токсинами, но почему-то там 50 грамм водки, почему-то это создается ты... эффект облегчения. Чуть-чуть что происходит?
Кайфом. Чуть-чуть под кайфом, ты просто не видишь этого.
Да?
Да. Да. Я думал, по-другому.
Нет более сложных механизмов, нет. Благодаря которым какая-то регуляция происходит, и что-то из-за этого быстрее все-таки уводится.
Просто ты чуть-чуть пьяный. И этого не чувствуешь.
И все. И то все. Есть десенсибилизация себя самого.
Да. Ужасная вещь.
Ужасная вещь?
Катастрофа.
Да. Ну да, потому что...
Да. Но вообще, если ты уже начинает хотеться, это тревожный звонок.
Хотеться в какой момент?
Выпить. В принципе.
Тянет.
Тянет.
Да.
Тяга. Да. Многим все это чем-то оправдывать.
Да.
Но вот это уже первый шаг к зависимости. Опасная история. То есть пить можно тогда, когда тебе не хочется.
Но Оскар Вальду принадлежит... Простите, да, Оскару Вальду принадлежит прекрасное высказывание «Пейте, когда вам и без того хорошо».
Вот, да. Надо учиться находить другие удовольствия в жизни. А не только задурманивать мозг. Привычек-то вредных много, на самом деле.
Табак.
Фастфуд.
Вейп. Электронные сигареты.
Да.
Вот это абсолютное зло.
То есть лучше выпивать?
И курить.
Чем вейп.
Ну, вы представьте себе, большинство этих электронных сигарет. Это же никотин плюс глицерин. Это же органический растворитель. Мы вдыхаем его в легкие.
В виде пара, да?
В виде пара. Ну, возьмите любой другой растворитель.
Ну, да.
И в легкие. Там же легкие нежная структура, которая, чтобы она не выветривалась и не высыхала, покрыта сурфактантом, все эти альвеолы внутри. Мы берем туда органический растворитель. Вот все растворяется. Все проникается. Это ужасная вещь. Катастрофа.
Ну, я рад,
многие
что...
Многие люди этого не осознают и не чувствуют. И доходит до них только, когда они бросают этот вейп.
Да?
Да.
Я рад, что вы слово про вино и про алкоголь, слово катастроф все-таки не произнесли.
Да.
Дорогие друзья, Новый год, потребляйте алкоголь и все остальное ответственно, берегите себя, не забудьте поставить лайк. Еще раз с Новым годом, всего хорошего. И Сергею большое спасибо за этот удивительный разговор.
И вам спасибо.
Чрезвычайно полезный. Спасибо. Проводник, есть ли что-нибудь выпить?
Книжки.
Книжки вместо алкоголя?
Ну, может быть, они того...
Так и скажем, так и скажем.
Намного полезнее.
Книжки вместо алкоголя намного полезнее. Так, желудочные войны – это все про желудок. Мы же все время боремся за желудок.
Да.
Чтобы там не было язвы, не было гастрита, не было изжоги, не было каких-то бактерий, чего-то
еще. А он борется с нами.
Да, мы боремся против чего-то за здоровый желудок.
Да.
Да. И наш кишечник, который играет огромную роль, и который должен работать, а мы должны отдыхать. Да. Вот мы отдыхаем с вредными привычками, и кишечник работает. Да. Поэтому, мне кажется, надо тогда уже эти две книжки подарить самому интересующемуся подписчику, который внимательно послушает все это видео про алкоголь.
И сделает самый интересный вывод из того, что вы тут нам рассказали.
Видя в комментариях или видя здорового образа.
Самый язвительный комментарий.
Давайте.
Самый, пусть будет самый язвительный. Про алкоголь, да.
Язвительный не означает грубый, а означает язвительный.
Интеллектуальный.
Интеллектуальный, само собой. Мы знаем нашу аудиторию, мы на другое не рассчитываем.
Мы хотим челлендж.
Да.
Да, вот челлендж, чтобы это было
красиво. Дорогие друзья, эти книги про нас фактически, да. Потому что это то, от чего мы, ну, мягко говоря, сильно зависим.
Да.
Вот каждый день, и каждый час, и каждую минуту, и когда мы едим, и даже когда мы выпиваем, и даже когда мы спим, и когда мы работаем, и когда мы отдыхаем. Все вот это должно обеспечивать, собственно, наше существование.
Поможем ему.
Это база наша.